эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
«Я прошу, уважаемый суд, не разрушать мою жизнь». Так называется статья «Верстки» о трансгендерной женщине, новые документы и брак которой российский суд признал недействительными. Журналисты пишут, что это первый в истории России случай, когда власти против воли человека фактически отменили его трансгендерный переход. А юристка, участвующая в деле, предположила, что после такого решения суда может сложиться практика по принудительному изменению гендерного маркера в документах транслюдей по всей стране. И выглядит это довольно тревожно, особенно с учетом изменившегося в России законодательства, которое теперь запрещает трансгендерный переход и ЛГБТ-пропаганду. К тому же и Верховный суд признал экстремистским международное движение ЛГБТ. Несмотря на то, что такого движения в принципе не существует, у властей есть все возможности привлекать к ответственности по экстремистским статьям людей, заподозренных в причастности к движению ЛГБТ.
Так что мы решили выяснить, как все эти перемены сказались на жизни трансгендерных людей в России и понять, действительно ли теперь им повально будут заменять гендерные маркеры в документах. Но сначала нужно чуть подробнее рассказать об истории, которая стала поводом для сегодняшнего выпуска подкаста. Итак, в одном из уральских регионов живет трансгендерная женщина Юлия. Это имя для соблюдения анонимности ей дали авторы статьи в «Верстке». Недавно суд отменил решение о смене ее гендерного маркера в документах, обязал вернуть туда мужской пол, а в придачу аннулировал заключенный Юлией брак. Все это произошло после того, как прокуратура потребовала ужесточить приговор за преступление, которое Юлия совершила 4 года назад, когда ей было 18 лет. Ей уже назначили по тому делу условное наказание, но обвинение добивается реального срока и хочет направить Юлию в мужскую колонию. Поводом для внимания правоохранительных органов к Юлии стали ее социальные сети. Она вела группу во ВКонтакте, в которой публиковала стихи, описывающие ее тяжелое эмоциональное состояние, поскольку ей была невыносима перспектива прожить всю жизнь как мужчина, и в которой она отсчитывала дни до самоубийства. Также Юлия вела анонимный ТикТок, куда выкладывала свои видео в женской одежде. ТикТок стал набирать популярность, и кто-то из подписчиков предложил ей продавать свои фотографии эротического содержания. Юлия согласилась. А осенью 2021 года к ней пришли с обыском, изъяли всю технику, а через полгода возбудили уголовное дело по 3 статьям: склонение к суициду, незаконное распространение порнографии и распространение детской порнографии. За время, пока шло следствие, Юлия прошла медицинскую комиссию, начала гормональную терапию и законно сменила гендерный маркер во всех документах. А в конце 2023 года вышла замуж. В марте 2024 ее приговорили к 5 годам условно. Но уже в декабре Юлия узнала, что прокуратура подала кассационное представление с требованием изменить ее приговор на реальный. Прокурор утверждал, что более мягкое наказание суд назначил, поскольку обвиняемая сменила пол на женский. Кроме этого, в апреле 2025 года прокуратура подала иск о признании смены гендерного маркера незаконной. Среди аргументов надзорного ведомства было то, что экспертиза в институте имени Сербского, которую Юлия проходила во время следствия, не подтвердила диагноз транссексуализм, а также то, что Юлия не делала операций. И в августе 2025 года суд удовлетворил этот иск.
Так вот о том, насколько прецедентна эта история. Может ли она привести к повсеместному принудительному изменению гендерного маркера в документах трансгендерных людей в России? И как изменилось их положение после принятия законов против ЛГБТК+ сообщества. Мы и поговорим сегодня. Гость нашего подкаста – координатор волонтерских проектов группы «Выход» Нефцелариус.
Хорошие новости в том, что никаких новых репрессий против транссообщества системных как будто бы мы не видим, как правозащитники. С другой стороны, трансгендерные люди были и, особенно после конца 2023 года, остаются самой уязвимой группой среди ЛГБТК+ людей. Это подтверждают цифры, причем подтверждают они это системно. Согласно нашему исследованию, среди, например, цисгендерных людей, ну, ЛГБТК, 4% живут в крайней бедности, а среди трансгендерных 7%. Да, на грани бедности себя считают 20% цисгендерных людей и 31% трансгендерных. Но, в принципе, если сравнивать эти цифры с 2023 годом, например, или даже с 2022, нельзя сказать, что мы видим какой-то супервзрывной рост. То есть, ну, он может быть на 1-2%, где-то повыше, где-то пониже. Например, опять же, 39% трансгендерных людей сталкиваются на работе с давлением. Ну, а в 2023 году таких было аж 44%. То есть где-то даже снижаются показатели давления и репрессий. Трансгендерные люди все еще вдвое чаще сталкиваются с увольнениями, чем цисгендерные люди. Но это также было и в 2023 году, да, и также по показателям 2024, я думаю, также будет в 2025. То есть трансгендерные люди по-прежнему очень уязвимы экономически, по-прежнему очень уязвимы в медицинской сфере. Больше половины не идут к врачам из страха столкнуться с дискриминацией или с давлением, не знаю, с медицинским насилием. А из тех, кто идет, около 30% сталкивается. И так же было в 2023 году, и примерно так же было в 2022. Трансгендерные люди чаще сталкиваются с насилием и с дискриминацией в целом. С прямым насилием сталкиваются около 11% трансгендерных людей против 7% цисгендерных. Каждый третий сталкивается с угрозами, тогда как в цисгендерной выборке это каждый пятый. Да, это гораздо более уязвимая группа, но год из года она, в общем, как бы была самой уязвимой, так самой уязвимой и остается. И здесь, возможно, хорошей новостью можно назвать то, что нет каких-то кардинальных катастрофических изменений.
А вот вы когда приводите эти цифры, понятно ли, о каком количестве людей в целом идет речь? Вот сколько в России человек, по вашим сведениям, это транслюди?
Это невозможно посчитать. Во-первых, мы знаем, что у демографов есть большая проблема с тем, чтобы вообще понять, каково население России. Потому что достоверных данных, которым мы можем доверять, точных данных, их не существует. У нас есть всякие виртуальные регионы, у нас есть всякие практики, когда мы рисуем какие-то цифры для отчетности. Ну, в смысле, не мы рисуем, а государство рисует. Поэтому вообще сложно посчитать, сколько человек в России. Если говорить именно о трансгендерных людях, я думаю, что это, наверное, процентов 10-15 от всего количества ЛГБТК-плюс людей, которые живут в России. Если, по крайней мере, смотреть на нашу выборку, вот в 2024 году мы проводили большое социологическое исследование, и в нем приняло участие больше 7 тысяч человек, и из них где-то чуть больше 1000 — это трансгендерные люди. Надо понимать, что это, конечно, только те, до кого мы смогли дотянуться. Это не всего в России столько ЛГБТ-людей, но если эти цифры экстраполировать, то получится, ну, где-то 7-10% от общего числа ЛГБТК-плюс людей — это транслюди. Стереотипно считается, что около 10% населения имеет отличную от конформной сексуальной ориентации или гендерную идентичность.
Понятно, что в абсолютном исчислении какие-то цифры могут казаться ничтожными, но когда речь идет о конкретных людях и конкретных судьбах, то уже, конечно, там неважно, их 1000 или 10 человек, учитывая то, как государство ведет себя по отношению к ним. И вот вы сказали, что существенно сильно и так часто нарушающиеся права вот этой вот группы, достаточно уязвимые трансгендерных людей в России, не стали ущемляться после того, как запретили трансгендерный переход фактически в России. Но мы тут наткнулись на статью в интернет-издании «Верстка», которая нас заставила побеспокоиться. Там речь идет о трансгендерной женщине, которую называют Юлия. Теперь суд принудительно признает брак Юлии недействительным. Гендерный маркер требует, чтобы вернули обратно, а ее саму собираются отправить в мужскую колонию отбывать наказание. В связи с этим, конечно, у нас очень много вопросов.
Да, изданию «Верстка» большой привет и большое спасибо за такое драматичное освещение этой истории. Безусловно, мы с ней знакомы, я с ней знаком. Но здесь стоит понимать, что эта история из достаточно единичных историй. Это не общая практика, это не какая-то повальная штука. Это не отменяет того, что государство разрушает жизнь отдельно взятой Юлии. Я очень сочувствую всем героиням и героям этой истории. Но об этом нельзя говорить как о повсеместной практике. В принципе, сейчас через суд можно добиться действительно только детранзишена. То есть только вот этой самой обратной смены гендерного маркера. Есть люди, которые делают это добровольно, сами хотят вернуть тот гендерный маркер, который был приписан при рождении. И есть успешные кейсы, когда люди делают это через суд. Успешных кейсов, когда человек смог поменять гендерный маркер на что-то другое, не то, что ему было приписано при рождении после 23-го года, я их не знаю. Некоторые правозащитники говорят о том, что такие кейсы есть. Но когда начинаешь смотреть на эти кейсы подробнее, выясняется, что это все кейсы, когда на самом деле медицинская комиссия была пройдена до июля 2023 года. То есть новых каких-то историй не появляется. То есть фактически можно только детранзишн. И есть точечные кейсы, когда через суд этого принудительно добивается государство. Но здесь должен быть какой-то специальный интерес. В кейсе Юлии государство хочет заменить условное наказание на реальный срок. Смысл в этом, а не в том, чтобы трансдевушке поменять гендерный маркер. Смысл в том, что они хотят заменить наказание на реальное и не понимают, в какую колонию отправить человека. Это с трансгендерными людьми, в принципе, большая проблема с нашей системой, потому что, естественно, никаких условий для трансгендерных людей, ну, как бы ни в каких колониях не предусмотрено. Вероятно, в голове наших правоохранителей в мужской колонии у Юлии будет как будто бы меньше проблем. Ну, или как будто бы у них будет меньше проблем с Юлией в мужской колонии, чем с Юлией в женской колонии.
Насколько эта история может стать прецедентной для других каких-то подобных дел и таким удобным, не знаю, способом добиваться прокуратуре более жесткого наказания?
Я считаю, что она действительно может стать прецедентной в части, когда трансгендерного человека хотят реально лишить свободы. Но мы должны понимать, что это относится далеко не ко всем трансгендерным людям, потому что не всех из них, слава богу, хотят лишить свободы, не все из них попадают в поле зрения правоохранительных органов. То есть это может стать какой-то общей практикой, именно когда мы говорим о лишении свободы. Но это не может стать общей практикой в том смысле, что сейчас вообще всех трансгендерных людей возьмут и им документы обратно поменяют, как говорят некоторые мои коллеги. Нет, пока ничего на это не указывает.
Но вообще очень хотелось бы верить, потому что это чудовищная драма в жизни любого человека, совершившего транспереход. У меня лично сложилось такое впечатление, что во всей вот этой истории Юлии представители правоохранительных органов стали добиваться замены условного наказания на реальное не в связи с какими-то вновь открывшимися обстоятельствами, а как раз из-за того, что она является трансперсоной. И таким образом, может быть, они решили, что, ага, значит, трансгендерный переход в России запрещен, ЛГБТ признана экстремистской организацией, ну и, значит, может быть, нужно вот сейчас нам отчитаться, как мы боремся там с этими переходами и экстремистской организацией ЛГБТ, и отправить трансгендерного человека в колонию сейчас, сменив при этом ему маркер.
Вопрос даже не только в том, что это большая трагедия, и это социальная такая трагедия. Вопрос в том числе еще в том, что принудительная смена гендерного маркера — это большой риск для здоровья, потому что это означает принудительную отмену, причем резкую отмену, не постепенную, гормональной терапии. Трансгендерные люди должны принимать гормональные препараты всю жизнь. Переход — это путь, да, это не какой-то факт, вот я сделал, все, я молодец. Нет, я должен принимать гормональные препараты всю жизнь, и когда меня их резко лишают, я думаю, что даже цисгендерные люди, которые какие-то гормональные препараты когда-то принимали, знают, что их нельзя отменять одним днем. Их отменяют постепенно. Что касается прецедентов и конкретно этого кейса. Я не могу залезть в голову прокурору, я не могу залезть в голову кассации, но мне кажется, как будто бы, это все-таки больше про очень несчастливое совпадение, чем про какую-то намеренную атаку, именно вот специально они выбирали трансгендерного человека.
А вам известны еще какие-то случаи, когда вот уже после вступления в силу всех этих законов в 23-м году трансгендерным людям отменяли решение о смене гендерных маркеров?
Да, такие случаи мне известны, нам как организации неизвестны. И они все связаны с ситуациями лишения свободы. С ситуацией, когда у человека, например, нет каких-то хирургических вмешательств, то есть, условно, если человека раздеть, то человек будет выглядеть с большой вероятностью ближе к тому гендерному маркеру, который был приписан при рождении. Извините, это очень все цинично звучит, но попробую объяснить. Возможно, человек принимает гормональную терапию, но именно вот каких-то, да, органопривносящих операций не сделано хирургических. И возникает вопрос, в какую колонию такого человека поместить. И сейчас государство считает, что как будто менее проблемно для него будет просто отменить факт перехода и поместить человека в то учреждение, которое как бы соответствует маркеру, который был приписан при рождении.
А вот, если его тело уже начало меняться, если сделана пластика груди или пластика половых органов?
Вот таких кейсов, когда именно принудительно отменяли, их буквально всего там типа 2-3 штуки, и среди них нет людей, которые были бы вот прям с какими-то операциями. Что, в общем-то, и не обязательно, и не было никогда предусмотрено той процедурой, которая существовала до 2023 года. Хирургические вмешательства не были обязательными для постановки диагноза F64.0, который являлся основанием для смены документов.
Таким образом, очевидно, логически российские власти рассуждают, что нужно идти по пути наименьшего зла, как им кажется. Ну, мало ли, что там у человека в голове происходит. Сейчас вот он сидит, выйдет, и дальше уже там что с ним будет, не интересует. Но главное, что вроде как бы у него не будет явных проблем, связанных с его внешностью и с его трансгендерностью в колониях, так?
Ну, я бы, конечно, не сказал про российское государство современное, что оно хоть где-то идет по пути наименьшего зла. Я думаю, что оно идет скорее по пути наименьшего сопротивления со своей какой-то точки зрения. То есть им кажется, что, наверное, с этим будет меньше проблем. Но, опять же, мы здесь везде в плоскости каких-то предположений и махинаций, потому что не знаем этого наверняка, и я думаю, что никто не знает, из правозащитников, по крайней мере.
А скажите, пожалуйста, а вам известно, каким образом вот эти вопросы решаются в других странах, где не запрещены трансгендерные переходы? Там существуют какие-то отдельные специализированные учреждения, не знаю, там медсанчасти или что-то, какие-то отдельные спецколонии для транслюдей? И как в России можно было бы, каким бы вы видели, наилучший выход в подобных ситуациях для и людей, и государства?
Во-первых, как было в России раньше, когда у нас был разрешен трансгендерный переход? Если вдруг трансгендерный человек совершал правонарушение, то он попадал, как правило, в место лишения свободы, соответственно, своим документам, и там находился в одиночной камере. Поскольку трансгендерных людей, как мы выяснили, примерно 1% от населения страны, то есть попадают в места лишения свободы. Они не часто, буквально можно там по пальцам пересчитать такие кейсы. Но обычно раньше делали так. И учитывая то, какие условия в местах лишения свободы именно в России, это максимально гуманный, скажем так, который можно было бы ожидать от такой системы. В подавляющем большинстве стран, где разрешен трансгендерный переход, условия содержания в местах лишения свободы кардинально отличаются от того, что имеется в России. Потому что в России пытки в местах лишения свободы не являются чем-то ненормальным. В России совершенно другие условия. Невозможно сравнить это, не знаю, с тюрьмой, не знаю, в Нидерландах или в Швеции. Там, в принципе, нет варианта, когда в камере на 8 человек находится 20 человек. И они там спят по очереди, сидят по очереди, стоят по очереди. Это невозможно представить в Нидерландах или Швеции. Там гораздо более комфортные камеры и, соответственно, возможность как-то регулировать отношения между заключенными и предотвращать какие-то возможные возникающие конфликты. Мне неизвестно о том, чтобы хоть где-то были какие-то специальные отдельные именно колонии или тюрьмы для трансгендерных людей. Нет, обычно трансгендерные люди, если попадают в места лишения свободы, попадают туда так же, как обычные люди. Если руководство тюрьмы считает небезопасным содержание в общей камере, то может быть содержание в одиночной камере, но так же, как в общем и в России, тоже делали абсолютно так же.
А с какими в целом юридическими и практическими трудностями сталкиваются трансгендерные люди, когда они обращаются в суды для защиты своих прав, когда они хотят, не знаю, добиться своего права на что-то, восстановить свое право на что-то, насколько предвзяты или не предвзяты к ним судьи, и вообще имеет ли это значение для российского суда, кто стоит перед ним и о чем-то там просит?
Я вот очень хочу добавить, что когда мы говорим о тех случаях, которые нам известны, очень стоит понимать, что это именно случаи, которые нам известны. То есть это случаи, когда трансгендерные люди или обращались к правозащитникам, или каким-то образом эти дела привлекали внимание правозащитников. Но правозащитники должны вообще как-то узнать о том, что есть такие дела. Я абсолютно уверен, что почти наверняка есть некоторый, какой-то объем дел, которых мы просто не знаем. в которых люди просто решили не бороться за свои права или не знали о возможности обратиться к правозащите, выбрали адвоката по назначению и получили какой-то приговор, о котором мы не знаем и, возможно, не узнаем. Поэтому вот эта вся история про то, что там, как судят, это все на примере нескольких кейсов, о которых мы знаем. Теперь по поводу того, насколько уязвимы трансгендерные люди в отношениях с правоохранительной системой. Больше половины ЛГБТК+ людей, если сталкиваются с нарушениями своих прав, и это нарушение прав как-то связано с их сексуальной или гендерной идентичностью, они предпочитают просто не обращаться в полицию. Это тоже показывает наше исследование. Большинство людей не идет в полицию, в принципе, если сталкивается с такой дискриминацией, потому что они совершенно справедливо боятся получить от правоохранительной системы не помощь, а только больше дискриминации. И если мы говорим об отстаивании своих прав, которые не связаны с идентичностью, имущественные права, трудовое право. Если трансгендерный человек решает обратиться в суд, то здесь у нас нет каких-то кейсов, когда бы человека дискриминировали именно потому, что человек трансгендерный. Но, как правило, трансгендерный человек решается обратиться в суд только когда уверен в том, что у судьи, у прокурора не возникнет каких-то вопросов к гендерной идентичности. То есть люди, которые не уверены, что к ним не будет вопросов. «А вы что, трансгендер, что ли? Вы из этих?» То, в общем, если они думают, что такие вопросы возникнут, они скорее не будут обращаться, не будут пытаться защищать свои права. Если они понимают, что, скорее всего, этот вопрос удастся обойти, то ну, они идут и защищают свои права так же, как все. К тому же, все еще, по счастью, трансгендерным людям в России доступна помощь правозащитников. Можно обращаться к правозащитникам, в том числе к нам в группу «Выход».
А по вашим наблюдениям, вот после 23-го года, насколько меньше и стало ли меньше трансгендерных людей обращаться к правозащитникам? Может быть, они стали бояться или как-то стараются лишний раз все равно не говорить о своей гендерной идентичности? Стало ли сложнее вам отслеживать то, что происходит?
С моей перспективы как будто бы нет. Более того, когда вот эти все репрессивные истории принимались, и вскоре после этого, наоборот, это органически спровоцировало только всплеск обращений, то есть транслюди стали больше обращаться к правозащитникам, чтобы понять, как они могут сейчас, ну даже не то чтобы бороться с системой, но просто как-то вообще-то устроить свою жизнь. С тех пор количество обращений сократилось, но не в том смысле, что люди стали реже обращаться к правозащитникам, потому что они боятся, а просто оно вошло в норму. То есть они обращаются также примерно столь в таком же количестве, в котором они обращались до вот этих всех законов.
Скажите, пожалуйста, а вы понимаете, что же такое произошло в обществе российском, что люди опять начали говорить вот вроде «а ты что, из этих, что ли?» и как-то настороженно относиться к квир-людям, трансгендерным людям, к ЛГБТ в целом. Ведь такое ощущение, что некоторое время назад не всем, но подавляющему большинству было как будто бы все равно, к кому себя причисляет этот человек, какие у него предпочтения в интимной жизни. Ну вот есть человек и есть. Тогда писались продвинутые, как казалось, законы, инструкции, которые помогали совершать в том числе трансгендерные переходы. А в какой момент это все сломалось, на ваш взгляд, и почему оно сломалось?
Это часть гораздо более обширной тенденции. В обществе стали враждебно реагировать даже не на принадлежность к группе ЛГБТК+ людей, а на конформность или неконформность. Любой неконформный человек, который не действует как все, не выглядит как все, который чем-то отличается, имеет повышенный шанс столкнуться с нетерпимостью со стороны остального общества. Безусловно, старт этой истории дало начало полномасштабного вторжения в Украину, потому что именно с началом полномасштабного вторжения мы видим, как сразу очень сильно выросла пропаганда ненависти. Мы видим, что российскому обществу активно внушают образ внутреннего врага и противопоставляют некие традиционные ценности и некие нетрадиционные ценности. И ЛГБТК+ людям не повезло оказаться в лагере этих самых нетрадиционных ценностей с точки зрения пропаганды. общество, находящееся в состоянии войны, к тому же в состоянии агрессивной войны, когда он нападает, а не защищается, гораздо охотнее ищет врагов, в том числе внутри себя, и гораздо охотнее расчеловечивает людей, гораздо охотнее призывает их ненавидеть, к сожалению.
А вот по вашим исследованиям или известным вам исследованиям, вот эти анти-ЛГБТК+ настроения в российском обществе, они вообще насколько сильны и насколько зависимы от пропаганды? Если сейчас перестанут пропагандировать традиционные ценности условные, можно ли ожидать, что и толерантность к людям с нетрадиционными ценностями, я намеренно использую тут государственный язык, что толерантность, терпимость к ним вырастет или нет? Или, может быть, русские все такие действительно бытовые шовинисты, ксенофобы и вообще не готовы признавать никого, кто хоть как-то отличается от большинства?
Пока люди не перестанут убивать, и пока это не перестанет быть какой-то новой нормой, как бы ты там, что бы ты там ни пропагандировал, ненависть из повседневной жизни никуда не уйдет. Потому что нормализация убийства идет рука об руку с нормализацией ненависти к какой-то части населения. Это может быть любая часть, как мы знаем из мировой истории. Относительно того, что русские все такие сломанные и испорченные, я категорически против этой идеи, потому что, как вы правильно заметили, мы видели очень взвешенное, очень, не хочу использовать слово, потому что оно такое очень замаранное, но все-таки очень толерантное, терпимое время, которое было и которое, я надеюсь, вернется. Здесь вопрос в том, что пока общество находится в состоянии войны, пока власть ведет войну, ожидать каких-то изменений, ну, глупо. Их не будет. Когда общество выйдет из войны, это очень зависит от того, как это произойдет. И в зависимости от этого можно будет уже говорить о том, как будет развиваться вот эта общественная мысль, какой-то консенсус по поводу людей, которые отличаются от массы, от какого-то большинства.
Координатор волонтерских проектов группы «Выход Нефтилариус» был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.